Говорит Радио Свобода. Время гостей в эфире Радио Свобода. Сегодня мы поговорим о российско-грузинских отношениях. И в студии у нас советник посольства Грузии в России Вахтанг Татуашвили. Здравствуйте, Вахтанг.
Добрый вечер.
Я думаю, что вот с чего стоит начать. Недавний кризис в отношениях между Москвой и Тбилиси, он, казалось бы, не оставлял никаких особых надежд на то, что может возобновиться какое-то серьезное дело. Но, тем не менее, в российской столице побывал министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили. Он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И нельзя сказать, что это были переговоры врагов. По крайней мере, казалось, что это встреча людей, которые стараются друг друга услышать, безусловно, находясь на тех позициях, на которых они находятся. А новая политическая неделя, она принесет более высокий контакт. Будет межпарламентская ассамблея стран СНГ в Санкт-Петербурге. Там будет присутствовать, насколько я понимаю, спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе. И уже говорят о том, что могут пройти ее встреча на самом высоком уровне, который только возможен в рамках, собственно, межпарламентской ассамблеи с ее российскими коллегами. Это действительно возвращение к серьезному диалогу. И вот тут хотел бы у вас, Вахтанг, спросить, есть ли надежда на то, что такой диалог может быть плодотворен?
В любом случае, мы приветствуем начало этого диалога, потому что мы уверены, Виталий, что эмоции, а это были не очень позитивные эмоции, они должны отступить на второй план, на задний план, и диалог между сторонами должен возобновиться. Мы за это, потому что в любом случае нам необходимо говорить, нам необходимо выяснять ситуацию, нам необходимо с коллегами постоянно встречаться. Именно об этом шла речь, когда здесь находился министр иностранных дел Гела Бежуашвили, когда он встречался со своим коллегой. Мы поговорили, и это очень было полезно. На самом деле развитие этого диалога, которое возможно в Санкт-Петербурге, это продолжение этой тенденции, и это необходимо приветствовать и следует приветствовать в первую очередь. Мы также ожидаем, что именно сегодня, кстати, назначена дата вручения верительных грамот послом России в Тбилиси, и мы надеемся на то, что и коллеги наши в Тбилиси смогут полноценно работать, тем более, что в Грузии для этого есть все условия на самом деле, и это тоже очень важная часть нашего диалога и нашей совместной работы по создавшейся ситуации.
Ну, вот говорили о том, что диалог президентов практически сейчас не является темой для договоренности между Москвой и Тбилиси, что Владимир Путин и Михаил Саакашвили пока что не встречаются. А действительно ли так важно, чтобы встретились именно главы государств в ситуации, когда вот пробуксовывает именно эта машина двустороннего диалога на всех уровнях? Может быть, важно сначала ее восстановить, а потом уже президентом разговаривать?
В первую очередь этот контакт уже начался после того, как был очень тяжелый период. Сюда приезжал Гела, и сейчас будет продолжение диалога, как вы сказали, в Санкт-Петербурге. И вслед за этим в рамках многостороннего формата СНГ, возможно, встреча президентов и контакт, который тоже, безусловно, будет полезен. Но предварительные контакты, прелиминарные усилия в этом направлении уже работают, и, в общем-то, это тоже полезно. Они будут предварять эту встречу, на самом деле, и многое помогут утрясти. Мы можем больше понимать друг друга. Мы можем больше говорить и соприкасаться. Единственное, что главное в этой ситуации, мы действительно должны всегда быть настроены на диалог. Мы должны смотреть друг другу в глаза и в лицо, и мы должны быть готовы рассматривать любую точку зрения и говорить. Самое худшее, это когда стороны поворачиваются друг к другу спиной. Грузия и Россия, государством, которые являются соседними, имеют историю, которая всегда будет иметь свое развитие, поворачиваться спиной абсолютно неприемлемо.
Я почему стал говорить об институциональных проблемах? Потому что вот нечто подобное, кстати, происходило ведь в отношениях России не только с Грузией. Была такая же ситуация с контактами на президентском уровне российского и украинского лидера. Но потом и в России, кстати, самое прежде всего увидели, что необходимо переговорный процесс переводить на уровень институции. Вот, наконец-то, стали работать подкомитеты комиссии Ющенко-Путин, встречаются министры, и вот уже сейчас говорят, что именно эти встречи там могут привести к президентской встрече, но не какой-то такой вот как бы на скачках, как говорится, да? Хотя там не было ни Виктора Ющенко, ни Михаила Саакашвили на этих скачках, а серьезные встречи с документами, да, потому что ведь президенты тоже должны работать с документами.
Безусловно, безусловно, безусловно. В любом случае, даже при самых идеальных взаимоотношениях уровень президента следует оберегать. Им необходимо предварять встречи на промежуточных уровнях, на уровнях экспертов и облегчать задачу уже президента, выводить их уже на уровень достойной встречи. Но для нас сейчас в создавшейся ситуации очень важно, чтобы дипломатическая миссия, которая наших коллег в Москве, в Тбилиси, приступила к полноценной работе. Наверное, это тоже часть очень важная в этом направлении. Мы ведь со своими коллегами вместе должны находиться в постоянном соприкосновении, чтобы искать выходы из создавшейся ситуации в любой стране мира, всегда, где бы она ни находилась. Работа дипломатической миссии направлена в первую очередь априори на то, чтобы она могла находить точки соприкосновения со своими коллегами, направленные на развитие двусторонних отношений.
Ну да, советские посольства были ликвидированы, насколько я помню, в трех странах, да, вот таких вот явных, да, это Албания, Израиль и Чили. Но все эти государства
далеко от Советского Союза, это исключение из правил и так далее. Поэтому очень важно, чтобы посол Российской Федерации в Грузии, который, кстати, был отозван, не находясь в ранге посла, он тогда не передавал верительных грамот, он просто готовился к этой церемонии, он был отозван для консультации, не находясь в ранге посла в полном смысле этого слова, в качестве легитимного представителя своей страны. Эта процедура, это формальная процедура, безусловно, которую всегда необходимо проходить, она назначена на сегодняшний день. В той или иной степени мы ожидаем, что эта миссия также приступит к своей работе, и это будет часть усилий, направленных вот в этом отношении.
Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей». Мы беседуем с советником посольства Грузии в Российской Федерации Вахтангом Татуашвили. А продолжим наш диалог сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня российские милиционеры отмечают профессиональный праздник. О милиции, возвращенной в демократической России, говорим с бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Напомню вам, уважаемые слушатели, что в рамках программы «Время гостей» мы беседуем с советником посольства Грузии в Российской Федерации Вахтангом Татуашвили. И сейчас продолжим наш диалог. Вот, собственно, интересно, как само посольство, да, сейчас себя ощущает. Оно неожиданно оказалось в центре информационного внимания в период такого обострения кризиса в российско-грузинских отношениях. К посольству приходили грузинские граждане, которые вынуждены были покинуть Россию. Насколько я понимаю, заниматься посольство должно было и обратным выездом, так или иначе, россиян из Грузии. И все это, мягко говоря, не очень приятные обязанности дипломатического представительства. Как сейчас ситуация нормализовалась? Уже нету людей возле вашего подъезда, скажем так. Приходят еще к парадному подъезду ваши сограждане?
Да, это было время богатое, насыщенное событиями на самом деле. Было многое, зависит от промежуток времени. Были митинги, пикеты различных молодежных организаций. Была очень обширная география представлена, мы наблюдали с большим интересом за ней. В то же самое время были очень интересные ситуации, когда граждане наши и соотечественники, которые приходили в консульство за тем, чтобы в общем-то привести в порядок свои документы и готовиться к выезду или по другим причинам, приходили в консульство, и как только они выходили из консульства, их задерживал ОМОН прямо на наших глазах. Это была наиболее изумительная часть этой истории. И когда мы поинтересовались и вмешались, они были вынуждены, безусловно, отступить. Но это было очень любопытно смотреть, как прямо перед нашим зданием консульства это происходит. Но было также и то, что к нам было много звонков в посольство и много писем от рядовых российских людей, которые очень четко говорили о том, что они не согласны со всем тем, что происходит. И они однозначно говорили нам о том, что они не собираются молчать на вопрос, на факт того, что грузин притесняют по этническому признаку. И это была самая, может быть, ценная новость, которую мы обнаружили для себя в эти дни. И звонков этих таких было очень много, и мы всем благодарны, и мы считаем, что это очень важная часть этой истории на самом деле.
Как вообще вот контакты с Российским министерством иностранных дел у посольства, вот они в те дни были рабочими, сейчас они являются рабочими? Вообще, насколько посольство может сейчас ощущать себя находящимся вот во взаимодействии с российским дипломатическим ведомством, вообще с российскими ведомствами как таковыми?
У нас с коллегами постоянно ведется диалог, и мы постоянно находимся в соприкосновении, потому что это и текущие вопросы, которые ежедневно возникают, также и вопросы, которые которые были связаны со всеми этими неудобствами, которые возникли. Поэтому мы постоянно находились, безусловно, в рабочем соприкосновении с ними. Это очень важная часть нашей работы и готовность постоянно, в общем-то, решать возникающие вопросы путем контактов для нас были очень важны, и мы со своей стороны всегда подчеркивали готовность это делать. В этом смысле работа не прекращалась, безусловно.
А что вообще такое грузинская община в российской столице сегодня? Это граждане Грузии, это выходцы из Грузии, которые живут вот в России, в Москве, в Петербурге, в других городах уже давно и просто чувствуют некоторые интересы, симпатию к Грузии. Это люди только грузинского происхождения. Как вообще вот это вот все выглядит и функционирует? Где вообще можно говорить о неком таком вот сообществе людей, связанных с Грузией здесь, в России?
Грузинская община до этих событий, грузинская община сейчас — это две разные вещи. Во-первых, я бы хотел сказать...
произошло такое
качественное изменение. Безусловно, потому что произошла консолидация людей. Она произошла сперва консолидация на уровне Москвы, потом на уровне Российской Федерации в целом, потому что люди почувствовали, что против них направлен очень сильный пресс давления, и вслед за растерянностью, которая возникла и наступила, они начали искать путь выхода из сложившейся ситуации, обращались к нам, и в этот момент наступила консолидация, потому что люди почувствовали, что когда их преследуют по этническому принципу, когда люди приходят в школу и обнаруживают, что просят от них сообщать о том, значит, где работают родители детей, которые учатся в школах. Люди, которые приходят в церковь на службу. И это церковь, где, кстати, значит, приход состоит из грузин и русских. Людей там служат как грузинский настоятель, так и русский.
Вы имеете в виду церковь на Большой,
большой Грузинской? Да? На Большой Грузинской. Люди исповедуются грузины и русские параллельно вот грузинскому настоятелю и русскому отцу. И, значит, причащаются из одной Христовой чащи. И вот в субботу у них на глазах происходило задержание грузин, и это возмутило людей на самом деле. И, кстати, очень много грузин, которые традиционно ходили в разные московские церкви, православные церкви, вот, как в качестве протеста вот, против этого факта, решили отныне ходить в грузинскую церковь, на Большой Грузинской. Потому что все это консолидировало людей. Очень много людей уехало, но ни один из них не уехал, в общем-то, в этом в смысле обиженным на создавшуюся ситуацию и на власти Грузии, потому что люди, все эти перегибы на местах, которые были сделаны, они консолидировали людей, и много наших соотечественников во втором, третьем поколении, людей, которых мы считали, что родились здесь, в Москве, в России, они, большая часть их жизни, молодой жизни прошла в Москве, в России, они не знают грузинского языка, сейчас стремятся изучить грузинский язык, они хотят учиться в грузинских вузах, они хотят, в общем-то...
Просто им, условно говоря, напомнили так явно, что они грузины.
Абсолютно, да, мы этого не ожидали. Это мы обрели грузин в России, людей, которых мы думали, что, в общем-то, мы потеряли на самом деле. Им напомнили, очень больно напомнили о том, что они грузины. Мы, в общем-то, это тоже такой нюанс, который произошел в последнее время.
Ну, так, собственно, уже было когда-то в московской истории, знаете, была такая фраза, да, евреи молчания в Советском, да, Союзе, и сейчас сцена встречи тогдашнего первого посла Израиля в Советском Союзе Голды Меир с прихожанами Московской синагоги, она изображена на одной из денежных купюр в Израиле, да.
Да,
но люди, которые тогда приветствовали посла, а потом стали через пару лет жертвами борьбы с космополитизмом, они тоже были вынуждены вспомнить, что они евреи, хотя там среди них были там боевые генералы, офицеры, ветераны войны, которые давно уже забыли о своем происхождении. Я думаю, что среди вот этих людей, о которых вы говорите, грузинов, наверное, было много людей, которые отнюдь не являются сторонниками как бы политики Михаила Саакашвили, были люди, находившиеся в очевидной оппозиции к нему, это тоже понятно. Да?
Безусловно. Но все это было нивелировано тем, что то, что происходило с ними, абсолютно создавало им неприемлемые условия для жизни, и поэтому все это отошло на второй план для них, любые политические симпатии, а во многих людях просто выкристаллизировалось, в общем-то, понимание своего этнического происхождения. Эти люди вернулись в страну убежденными грузинами.
Да, но тем не менее, многие люди, которые как бы хотят жить здесь, они должны получить здесь возможности для нормального существования. Вот вы считаете, что российское общество в своей нынешней ситуации, кстати, касается не только грузин, потому что это был такой эпизод, который, как оказалось, может вдруг сказать, быть связан с судьбой любого национального меньшинства в России, что они получат эти условия, что вот российское общество готово защитить людей, оказавшихся в такой ситуации по разным причинам. Это может быть не воля власти, это могут быть, как мы понимаем, какие-то местные инициативы, желание выслужиться, что всегда сопровождает внешнеполитические осложнения, к сожалению, да? Ну, вот как российское общество, по вашему мнению, себя повело в подобной ситуации? Вот вы наблюдали это, если казаться не грузин, а казаться всех граждан России, да?
Радикальные ошибки на местах, которые были названы перегибами, в общем-то, взбудоражили не только этнических грузин, но и российское общество, по всей видимости, тоже. И это очень важно, потому что для многих людей обычная повседневная жизнь, которая не была сопряжена с подобного рода вызовами, не осложняла, в общем-то, понимание того, насколько большая угроза может возникать. Очень много людей, судя по тем звонкам, по тем контактам, которые у нас были, среагировали на это очень цепко и жестко. Они сказали, что с этим не будут мириться. Они выразили это как в форме протеста, так и в том, что были готовы оказать любую посильную помощь грузинам, приютить их в своих домах и высказываться в пользу того, что подобные взаимоотношения на уровне обычных людей недопустимы. Я думаю, что это испытание в первую очередь, может быть, эти ошибки на местах стали испытанием для российского общества в том числе. Я думаю, что в этом отношении российскому обществу предстоит быть бдительными, и это та инициатива, которая должна найти свое продолжение. Это та история, которая имеет свое продолжение. И в этом отношении еще многое предстоит сделать. И я более чем уверен в том, что традиционное, толерантное российское общество, которое имеет очень богатую историю, может быть, очень сложную историю, но богатую, безусловно, в этом отношении будет будет иметь очень много интересных продолжений.
А вот как, в принципе, вот все эти события повлияли на такую, скажем так, вот просветительско-культурную деятельность посольства? Вот культурные вечера, встречи представителей грузинской интеллигенции здесь, самые различные, да, и литераторов, и артистов, о которых всегда сообщалось и так далее. Вот это все мероприятия, они проходят сейчас? Или все это тоже как бы остановилось?
На самом деле мы живем в условиях блокады. Она не только воздушная, транспортная, она не только экономическая, но и культурная в том числе. Этих контактов нет. Допустим, самая последняя история, здесь прошел дебют фильма, премьера фильма, в котором грузинский актер Дута Скрипладзе играл роль Иосифа Сталина. В номинации он должен был присутствовать, но по причине отсутствия визы он не смог приехать. И такие факты имеют, к сожалению, место. На самом деле все контакты приостановлены, мы живем в условиях блокады со стороны России, и это вряд ли сказывается в пользу отношений той истории, той богатой истории, которая была между грузинским и русским народом.
Ну вот министр иностранных дел России Сергей Лавров, когда встречался с господином Бежуашвили, он говорил о том, что даже не разговаривали особо о снятии так называемой блокады, потому что нету к этому особых предпосылок, а все-таки было сказано, что надо сделать, чтобы эта блокада отменилась, да? Ведь сейчас никаких российских военных, которых подозревают в шпионаже, в Грузии нет, да? Вот сегодня поступило сообщение о том, что сменен министр обороны. Ну хорошо, но что нужно сделать для того, чтобы восстановить статус-кво? Вот хотя бы представление об этом есть в Тбилиси? Я не знаю, есть ли это представление в Москве, но, может быть, есть в Тбилиси?
Это хороший вопрос, есть ли представление в Москве, но нам говорят, что для этого необходимо снизить антироссийскую риторику. Мы вообще-то хотели бы понять в этом отношении, что подразумевается под антироссийской риторикой. Значит, цель Грузии и грузинского народа заключается в том, что мы хотели бы обрести свое место в семье европейских народов как демократическое государство. И мы в этом отношении пытаемся продвигаться вперед настолько быстро, насколько это нам позволяет возможности. Если то, что Грузия пытается обрести себя как демократическая свободная страна, является проявлением антироссийских настроений, то в этом плане мы не можем никаким образом, в общем-то, корректировать нашу политику. Честно говоря, давление, которое оказывалось на Грузию, имеет свою историю около 15 лет. Были апробированы все мыслимые средства. Так называемые конфликтные регионы, с которыми мы сейчас имеем место, тоже возникли не на пустом месте. Они есть результат, в общем-то, хода мыслей определенных структур в исторический период времени, для того, чтобы иметь возможность манипулировать ситуацией в Грузии, да. После этого были энергетическая и любая другая, все мыслимые, значит, условия давления на Грузию были апробированы. А вот инцидент с офицерами ГРУ, которые были задержаны, стал, может быть, вершиной айсберга. И все было выплеснуто уже, в общем-то, вот полностью и уже целиком. Но я могу сказать, что если за 15 лет беспрецедентного давления, а у нас были очень сложные времена, когда у нас не было, когда Тбилиси был погружен в кромешную тьму, когда не было топлива, люди не свернули со своего пути и не отказались в тот период от независимости, а сейчас от демократического выбора, то я вас уверяю, что они не будут делать это сейчас. Консолидировано общество абсолютно полностью. Единственным ответом на вот это давление с грузинской точки зрения, с грузинской стороны, может быть консолидация общества, уверенного в собственной цели. Мы идем, мы обрели независимость, это был первый этап нашей миссии. Сейчас целью независимого государства, чтобы не быть автаркическим в этом современном мире, является построение демократического общества. Это нельзя сделать очень легко, потому что у нас нет генетической истории этого. Поэтому мы пытаемся делать это так быстро, как это нам позволяет обстоятельства. И мы продвигаемся к этому пути. Если в этом отношении мы создаем кому-то проблему, извините, но мы думаем, что наша цель построение демократического общества, демократического государства, государство, которое контролирует ситуацию у себя на местах, не может создавать проблему соседним странам. Но, видимо, это не совсем так, потому что тех регионов, в том числе, где сейчас создаются проблемы, мы также пытаемся навести порядок, также пытаемся восстановить ситуацию. Вот, например, нам часто говорят, что была проведена операция в Кудорском ущелье, и забывают о том, что в свое время была проведена операция в Панкистском ущелье. К ней относились с недоверием. Совсем недолгое время. А потом забыли и сказали, что боевиков нет, проблема Панкисии исчезла. Но относились к ней с недоверием. Но во времена Шеварднадзе эту операцию провести не удавалось, не было воли к этому. А сейчас она была проведена, не сейчас, а некоторое время тому назад. Также и в Кудорском ущелье, где царило все абсолютно, и криминалитет, и люди, которые были в совершенно невыносимых социальных условиях, медицинских и так далее. За буквально считанные месяцы там был наведен порядок уже, который можно ощутить глазами. В этом отношении только начало процесса. Мы там, где мы можем соприкасаться с реальностью, мы действуем так, как действуем по всей стране. И люди это видят. Вот и все, что мы хотим сделать. Мы просто хотим дотянуться в этом отношении.
Я напомню, что мы беседуем с советником посольства Грузии в Российской Федерации Вахтангом Тутмашвили о российско-грузинских отношениях, о позиции Грузии вот в нынешнем непростом, я бы сказал, ее строительстве взаимоотношений с Москвой. Уважаемые слушатели, мы продолжим наш диалог после краткого выпуска новостей на Радио Свобода, так что оставайтесь с нами. Хочу вам также напомнить, что сегодня в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагуня предлагает вам такие темы. Итоги выборов в Конгресс США и почему в России боятся ухудшения отношений с Вашингтоном. Золотые отходы. Иск жителей Челябинской области против компании «МИАС Золотом». И, продолжая эту же тему, разговор о научных исследованиях. Вот как сделать отходы экологически чистыми и экономически выгодными. Все эти темы в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. США и Россия достигли предварительного соглашения, ведущего к принятию России во Всемирную торговую организацию. Об этом было объявлено сегодня в Вашингтоне, где состоялись переговоры делегаций двух стран. Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку министра обороны Ираклия Окруашвили. Он назначен министром экономического развития. Ряд грузинских политиков считают, что отставка Окруашвили вызвана его слишком жестким курсом в отношении Южной Осетии. В России прошли процедуру регистрации 160 некоммерческих организаций из 17 стран, в том числе правозащитные Human Rights Watch и Международная амнистия. В Москве проходит встреча секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова с его иранским коллегой Алила Риджани. Главная тема обсуждения – ядерная программа Ирана. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Москве. В центре внимания – вопросы торгово-экономических отношений. Палестинская автономия обвиняет Израиль в государственном терроризме в связи с танковым обстрелом населенного пункта Бейт-Ханун, в результате которого погибли 18 мирных жителей. Совет Безопасности ООН отложит решение вопроса о статусе Косово до конца января. Специальный посланник ООН Марти Ахтисари заявил, что решение будет принято сразу после парламентских выборов в Сербии. США приветствовали принятие новой конституции в Киргизии. С аналогичным заявлением выступила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Новая конституция, подписанная президентом Бакиевым в четверг, провозглашает Киргизию парламентско-президентской республикой. Госдума России приняла сегодня в третьем чтении проект бюджета на будущий год. Среди принятых поправок – увеличение расходов на жилищные программы.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Наш гость в студии сегодня — советник посольства Грузии в Российской Федерации Вахтанг Тотунашвили. Мы напомним вам, уважаемые слушатели, что вы можете также задавать свои вопросы гостю. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Пейджеры. Москва 961 33 33. Петербург 740 49 40. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправить сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта. Mail at radio @svoboda.ru. Так что звоните и пишите, а мы, собственно, продолжим диалог. Есть еще один достаточно важный момент в российско-грузинских отношениях, который является раздражителем. Это тоже общий момент для постсоветского пространства. Грузия говорит о стремлении к североатлантической интеграции. Россия против этого возражает. Вот тут есть некая конфликтная зона. Да? Но по большому счету сейчас Грузия, хотя она, казалось бы, ближе даже продвинулась по пути североатлантической интеграции, чем Украина, она вряд ли в ближайшие там, год, два, три вступит в НАТО. Есть ли смысл конфликтовать вокруг нерешенной, в принципе, еще проблемы, только теоретической?
На самом деле взаимоотношения с Альянсом у России и у Украины в том числе были гораздо более продвинутыми всегда. Это был уровень саммита. Уровень саммита взаимоотношений был у России, он был и у Украины. Мы сейчас приобрели статус интенсивного диалога, и это, в общем-то, в принципе, является показателем того, насколько мы быстро продвигаемся, в общем-то, в этом направлении. Да, безусловно, вы правы, ставя вопрос таким образом. С другой стороны, ведь наше сотрудничество с Альянсом носит не только военный характер. Мы бы даже сказали, что совершенно не в первую очередь военный характер. Альянс в его современном формате – это не столько военный блок как таковой, как сколько военно-политический блок. И это, в общем-то, блок современной системы ценностей на том пространстве, где Грузия, в общем-то, имеет место быть и располагаться. В этом отношении мы видим себя как в этом альянсе, как одно из государств, которое разделяет современные евроатлантические ценности, то есть демократические ценности, характерные для этого пространства. И наше сотрудничество с альянсом мотивировано в первую очередь этими усилиями, а не, может быть, некими военными интересами. Нас удивляет это раздражение, потому что у России всегда исторически были продвинутые взаимоотношения с Альянсом, и эти взаимоотношения имеют гораздо более богатую историю, чем наши взаимоотношения с Североатлантическим Альянсом.
Давайте послушаем звонок. Виктор Иванович из Москвы. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Добрый вечер. Во-первых, хочу, как православный сам христианин, заверить с полной ответственностью, что все православные были рядом с грузинами всегда. И как в свое время при Иване Грозном был свой Малюта Скуратов, так и при нынешнем руководстве у нас есть свои Малюты Скуратовы. И поэтому всегда знайте, уважаемые грузины, что православный народ всегда с вами. Вы православные. Я знаю много грузин, которые помогают всем православным приходам. И дай Бог им всем здоровья, и вам также. Всего доброго.
Всего доброго, Виктор Иванович. Ну, вот это скорее.
Спасибо,
такой
Виктор Иванович.
Да.
На самом деле, это очень важная и очень приятная для нас была реплика, потому что нам с вами в этом пути, как двум христианским народам, у нас есть очень богатая история, и нам еще многое предстоит сделать.
Елизавета Гавриловна из Москвы. Здравствуйте, Елизавета Гавриловна.
Добрый вечер. Алло.
Да-да,
добрый,
пожалуйста, вечер. Говорите.
Я вот хочу задать вот один вопрос гостю с Грузии. Грузия дружила всю жизнь с Россией. Прекрасно. А вот почему вот это последнее время через грузинскую историю были пропущены вот эти вот террористы с Чечни? и в Беслам, и сюда вот кругом. Почему они через ее территорию разрешали переходить вот все вот эти беды, какие страшные нанесли? Это Грузия не отвечала за свои действия.
Понятен ваш вопрос, Елизавета Гавриловна, да.
Елизавета Гавриловна, на самом деле чеченские, чеченцы на территории Грузии, в том месте, где они появились сейчас, вот в последний промежуток нашей истории, появились они в результате тех, значит, наведения конституционного порядка России в Чечне, и они выдавливались, в общем-то, в ходе боевых действий. Это были не комбатанты, в первую очередь, не сражающиеся, которые появились на нашей территории.
То есть беженцы.
Беженцы, безусловно. И мы обрели их на своей территории как беженцев. Безусловно, это было для нас очень дискомфортно. Мы не ждали этого, но мы не могли не принять людей, которые шли. В том числе в тот период времени, вот в результате этих боевых действий, в труднодоступных местах, видимо, начали появляться и боевики в том числе. И все это стало для нас проблемой не только для России, но и для нас. Когда проходили боевые действия в Абхазии, и на стороне абхазцев воевали чеченцы во главе с полевым командиром Басаевым, и они вели себя совершенно зверски, они играли в футбол головами людей, просто то тогда именно закладывалась основа того, что люди, ведущие себя подобным образом, могут стать только террористами, отъявленными мерзавцами. И они, это был тот бумеранг, который был запущен. Он стал угрозой для всего региона, безусловно. Он не стал угрозой только для России. Он стал угрозой и для нас. Это стало для нас общей угрозой. Это говорит о том, насколько нам и в дальнейшем предстоит ответственно подходить к этим вопросам и сотрудничать, потому что угроза терроризма в мире не отошла на второй план.
Вот Светлана пишет: я очень рада потеплению отношений между Россией и Грузией. Мне очень стыдно за те унижения, которые причинили российские власти грузинам. Разлучать русских с грузинами — это все равно, что резать по-живому. Да.
Это правда.
Константин из Москвы. Здрасте, Константин.
Я был очень рад услышать, что православные поддерживают Грузию. И я хотел добавить, что атеисты тоже поддерживают Грузию.
Спасибо вам. Спасибо.
Мы неожиданно пришли к национальному единству.
Да, это консенсус гражданского общества, о котором мы подозревали, видимо, имеет место быть, и это мы должны приветствовать.
Сергей из Армавира. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Сколько в процентном содержании проживает на территории Грузии русских? Это первый вопрос, да? И второй вопрос. Вот там телевизионные программы, передач, там они не глушатся, они там, можно их смотреть на русском языке вполне, там первый канал, второй, ну, наше телевидение российское. Вот, пожалуйста.
Спасибо. Значит, телевизионные передачи российских основных каналов в Грузии получают в пакете услуг телекомпании АИЭТИ. Это, чтобы вы могли себе представить, что это такое, это типа Космос ТВ здесь, в Москве. Значит, и ими пользуется большая часть, я точно знаю, тбилисцев и кутаистцев, батумцев, которые проживают на территории Грузии. То есть они к нам приходят вот в пакете услуг, и они до сих пор эти сигналы приходят, и уверяю вас, что политика определила повышенный интерес к ним. Люди начинают смотреть телевизионные выпуски после просмотра грузинских передач с информационных выпусков программы «Время» или НТВ. Они смотрят, и они имеют возможность смотреть. Смотрят с интересом, а русские, проживающие в Грузии, имеют возможность получать образование и смотреть телевизионные передачи на русском языке. В Тбилиси издаются русские газеты, в Тбилиси есть русский театр, и большинство тбилисцев гордится тем, что Грибоедов захоронен в Тбилиси, и что эта история и прекрасной любви между Ниной Тявтявадзе и Грибоедовым имеет продолжение сейчас в смешанных браках, которые есть в Грузии, и это очень прочные семьи, состоящие из двух любящих православных людей.
Александр Васильевич Истомска. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Здравствуйте. Виталий, сначала у меня маленькая, как говорится, реплика к вам лично. Вы очень редко появляетесь в передачах.
Почему редко? Я появляюсь в передачах, по-моему, по 2-3 раза на неделю. Что вы хотите себе делать?
Вы и Михаил Соколов самые лучшие.
Мы здесь все хорошие, Александр Васильевич.
Теперь вашему гостю мои слова. Значит, лет 30 назад я отдыхал в Грузии, в Цхалтуба.
Прекрасное место.
Вот. И до сих пор я с огромным удовольствием вспоминаю мое пребывание в Грузии. Здоровья вам, успехов, всего самого хорошего.
Спасибо вам за теплые слова, долгих вам лет жизни. Вполне логический курорт Салтуба действительно был очень хорошим местом, где люди могли поправлять свое здоровье и уносить с собой в сердце память о Грузии и любовь на долгие годы. Ваша 30-летняя история тому является прекрасным подтверждением. Спасибо вам.
Вот Андрей нам пишет. Власть России и власть Грузии находятся в неприязненных отношениях. Но причем здесь простой народ Грузии? Я считаю, что власти России своими действиями осуществляют дискриминацию простых грузин, стремятся поссорить их с русским народом. Вот. Владимир из Петербурга. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. У меня к гостю такой вот вопрос. Выступал как-то Анатолий Борисович Чубайс и сказал, что как бы в наших крупных мегаполисах будет недостаток электроэнергии. Одновременно он же говорил, что заключен на миллиарды киловатт, ну, как бы договор с Китаем на поставки. А на вопрос, откуда будет браться резерв электричества, он сказал, будут использоваться запасы мощностей в Грузии, именно в Грузии. Не могли бы объяснить, какие запасы, источники энергетики в Грузии находятся?
Особых энергетических запасов в Грузии на самом деле нет. У Грузии возникала проблема с энергоснабжением. Это были очень тяжелые периоды, которые у нас были. И в этом смысле столь мощных запасов, которые могли бы компенсировать те проблемы, которые могут возникать в крупных мегаполисах, я об этом тоже знаю. Раньше была планка 30-градусных морозов, сейчас планка 18-градусных морозов существует. Их в Грузии, к сожалению, нет, а то мы были бы готовы.
Ну, я так понимаю, что, может быть, не совсем точно понял наш радиослушатель господина Чубайса. Он, может быть, имел в виду, в принципе, то, что РАО ЕС, как известно, владеет грузинской электроэнергетикой. Да. Все тоже, кстати, об этом забывают.
Да, кстати, да.
Вот, и я так понимаю, что ничего с этой собственностью российской не происходит.
Нет, безусловно.
Так, что у нас Григорий из Москвы, я так понимаю, да?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к гостю. Не мог бы нам прояснить истоки конфликта между Грузией и Абхазией и Южной Осетией? Потому что по российской прессе как-то не очень ясно выглядит. С чего началось все?
Это очень долгая история. Я боюсь, мне не хватит времени, поэтому я должен быть очень краток.
Ну и тем более, что не уверен, что насколько мы вообще будем правы тут рассказывать эту историю без абхазской стороны. У нее своя версия, да?
Да, у нее всегда была своя версия. И я бы сказал так. Мы сейчас в данный момент предлагаем вести диалог в первую очередь с абхазской и юго-осетинской стороной напрямую. Это значит, что в ходе этого диалога мы будем говорить об истории. Об истории наших взаимоотношений, которые насчитывают не один год и не одно столетие. Мы будем говорить с ними о том, как нам жить дальше. Это тоже очень важно. И мы представляем себе, что жить мы будем полностью гармонично, понимая свои интересы. Мы также понимаем и отдаем себе отчет в том, что если мы хотим быть в составе демократического сообщества наций, это значит, что мы вести должны себя соответственным образом. Если мы хотя бы на йоту в этом отношении будем себя вести недостойно, то мы не сможем там закрепиться, безусловно. Поэтому любые попытки обвинить нас в том, что мы хотим развязать войну, являются абсолютно беспочвенным в том плане, что мы не можем вредить своим собственным долгосрочным интересам и устремлениям. Мы не настроены воевать абсолютно. Более того, мы делаем все, чтобы не дать нас втянуть в эти провокации. Потому что мы собираемся строить взаимоотношения наши с нашими абхазскими и осетинскими братьями в том ключе, как это апробировано в тех европейских государствах, где есть федеративное устройство. Мы собираемся дать им самую широкую автономию. В рамках, еще раз повторяю, принятых во всем уважающем себя мире системы ценностей. Мы не можем себя вести здесь иначе. Иначе мы будем автаркическим государством, окруженным со всех сторон недругами.
Василий Иванович из Московской области. Здравствуйте, Василий Иванович. Говорите, пожалуйста. Василий Иванович.
У меня вопрос к вашему собеседнику.
Ну, задавайте.
Значит, Путин, когда выступал перед российским населением, вот недавнее выступление было, он сказал, что Грузия, когда входила в состав России, она входила без Абхазии и без Осетии.
Да, так сказал действительно.
Это раз.
Да.
Значит, во-вторых, требовали, хотели получить самостоятельность.
У так же, как и Россия.
Контакт с российским народом, с российской культурой, когда вы ходили в состав Советского Союза. Значит, вас это не удовлетворяло. Сейчас вы вышли из состава и хотите, так сказать, самостоятельность. Получайте ее. Вы нашли нового хозяина и, значит, существуете за счет этого нового хозяина. Почему вы, Россия должна вас все время содержать?
Ну, по ваш вопрос, Василий Иванович, понятен, да?
Это вопрос или это точка зрения?
Это точка зрения, да.
Это не
Но
вопрос.
Был там вопрос, связанный с выступлением президента России, который заявил, что входила Грузия в состав России без Абхазии и Осетии. Насколько я понимаю, речь шла о совсем другой Грузии, о совсем другой России. Речь шла о Российской империи и Грузинском царстве.
Мы точно знаем, что в этом отношении нам предстоит столкнуться с целой серией материалов, которые будут публиковаться как в российских СМИ, так и в иностранных СМИ на эту тему. Но уверяю вас, что история взаимоотношений грузинского и абхазского царства в свое время и грузин и абхазцев, двух аборигенных народов на территории современной и исторической Грузии и осетин, которые также проживали, берет начало не в период Грузинской Демократической Республики. Она имеет гораздо более долгую историю. Это долгая история сопротивления огромному давлению извне, которое было актуально также для и православной России в то время. Поэтому это очень долгая история, которая абсолютно не обязательно уходит только в этот период времени совершенно. Что же касается того, что Грузия обрела независимость и вышла из Союза, я думаю, что это часть истории, которую прошли все. И сейчас Россия также является независимым государством, как и Грузия. А независимое государство никому не подотчетно, у него нет хозяина. Оно независимо и располагает своей судьбой собственно. А что касается географии, ее невозможно изменить. Мы соседи как раз в большей степени, чем кто бы то ни был. Поэтому не надо отталкивать друг друга. Вот самая большая ошибка, которая была допущена. Грузия уходила на Запад ровно в той степени быстро, насколько ее выталкивали из, в общем-то, этой среды.
Вот в общем, Грузия не остров, короче говоря, попросту говорю, да. Да. Роман из Москвы. Здрасте, Роман.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня как бы два аспекта. Вот первый аспект такой. У меня предложение относительно разрешения вот этих международных внутренних конфликтов в Грузии. А нельзя ли пойти по пути экономического разрешения этих конфликтов, как с Южной Осетией, так и с Абхазией? А именно, пойти на то, чтобы дать независимость этим государствам, но они должны Грузии как бы выплачивать определенную, так сказать, сумму, будем так говорить, как бы выкуп за независимость. Это вот первый вопрос. И второй вопрос. Кстати говоря, этот подход экономический я бы предложил и для разрешения конфликтов в других странах. Так вот, второй подход. Я полностью присоединяюсь к тем добрым словам, которые были высказаны радиослушателями, полностью. Я в Грузии несколько раз был, я знаю, на вот простом уровне, так сказать, это очень добрый, хороший народ, и тем более хорошая интеллигенция. Но все дело в том, что здесь вот в России, я москвич, здесь в Москве мы то и дело слышим о, так сказать, происшествиях, связанных с грузинским криминалом. Понимаете? И это как бы создает, заслоняет все то доброе, что есть, оно как бы на таком незаметном уровне. И выступает как якобы, такое основное проявление, Грузии в России, понимаете? А грузинский криминал, он такой же недобрый, такой же жесткий, такой же нахрапистый, такой же жадный, как и криминалы других.
Да, понятно ваше мнение, да.
Вот,
Это было два аспекта проблемы. Я напомню, значит, экономическая составляющая в решении этого вопроса действительно имеет место быть. Но если вы не против, я не буду ее рассматривать в плане выкупа за независимость.
Да, это было,
если
мягко говоря, странно.
Да, но давайте решать этот вопрос, может быть, таким путем, что мы собираемся дать максимально возможную автономию как Абхазии, так и Осетии, что позволит им развиваться в том числе в экономическом смысле наиболее полноценно и быстро, как это возможно. И ощутить, в общем-то, это в первую очередь смогут абхазцы, потому что это уникальный черноморский курорт и расположен именно в Абхазии. То, что туда сейчас каким-то диким образом проникает или проникало несколько отдыхающих, не может на самом деле сравниться с тем, как это может выглядеть, в общем-то, после того, как ситуация будет восстановлена. Да? И в первую очередь это, безусловно, ощутят абхазцы. Также и есть очень много конкретных программ по реабилитации ситуации в Хидвальском регионе. И эти программы мы предлагаем. То, что мы предлагаем, в общем-то, им высокий статус автономии, является международно закрепленной формой гарантии. Мы это представляем на международных форумах, и в ближайшие, кстати, две недели мы выступим с новыми инициативами, которые прозвучали уже с высокой трибуны ООН от президента Грузии, были также в Любляне зафиксированы в ходе переговоров. Что касается второй части вопроса, образ грузина, к сожалению, в последнее время особенно формируется заинтересованными средствами массовой информации и артикулируется внимание общественности именно на негативных точках зрения. Что касается борьбы с криминалом, она вряд ли носит национальный характер, безусловно. И если мы позволим себе, когда мы смотрим информационные передачи, позволить, в общем-то, втянуть себя в заранее разработанную точку зрения и дать себя, в общем-то, увести в сторону, это значит, что мы просто не сопротивляемся тому, что мы должны понимать сердцем и разумом. Криминалитет не имеет национальности, и он может быть представлен как грузинами, так и представителями любой другой нации сейчас. Что касается всего остального, у нас есть право и возможность на это реагировать и формировать свою точку зрения. Это сопротивление гражданской позиции. Это позиция разумного слушателя и читателя. И у Радио Свободы, кстати, очень исторически очень разумный слушатель. Поэтому я думаю, что вы сможете с этой проблемой разобраться.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Добрый.
Уважаемые ведущие, участник передачи, у меня вопрос далекий от политики. Я когда-то катался в горнолыжном курорте Гудаури. Это произвело на меня большое впечатление. Хотелось бы знать, что сейчас там происходит.
Он стал краще прежнего. Он стал краще прежнего.
И какова доступность?
Спасибо вам за вопрос. Он стал краще прежнего. Там были
там были. Вам это удалось сказать с украинским акцентом?
Да, это наш секрет. На самом деле, в общем-то, там были австрийские инвестиции заложены, и сейчас курорт выглядит просто фантастически, изумительно. Мы очень часто находим там российских отдыхающих. Потому что я сам люблю бывать там, и там очень много российских отдыхающих. На самом деле это прекрасно. Гудаури одно из самых чудных мест. Это, кстати, курорт с не очень большой историей, как Бакуриани, но сейчас он выглядит просто очень хорошо. Мы будем рады, если вы будете приезжать туда, и там есть все условия на уровне любых отелей, как очень дорогих, так и доступных.
Анатолий, да, по-моему, из Москвы. Здравствуйте, Анатолий.
Алло.
Да, говорите, здрасте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хотел задать вот два вопроса, не знаю, кому, ведущему или...
А ведущий не отвечает на вопрос, он только дает возможность вам задать вопросы гостю.
Да, меня вот что интересует. Недавно по телевизору у нас промелькнул такой сюжет. Проверяли документы на каком-то рынке. И одна женщина, которая там на рынке работала, она оказалась из Абхазии. И она сказала, что ее не трогают, не депортируют, потому что у нее российский паспорт, заграничный паспорт.
Ну, безусловно, жители Абхазии имеют российские паспорта, да, Анатолий?
Вот, а после этого президент Багапш выступил. Ну, может быть, не сразу после этого. Он как-то так очень с гордостью сказал, что 90% жителей Абхазии являются гражданами России, потому что имеют российские паспорта. Наверное, то же самое и в Южной Осетии. Вот у меня такой вопрос. Не знает ли ваш гость, Сколько же стоит российский паспорт в Абхазии и в Южной Осетии?
Я думаю, что этот вопрос вот в плане стоимости не ко мне, безусловно.
Но вот там люди получают на легальных основаниях российское гражданство.
Мы это оспариваем,
да,
безусловно.
Вы это оспариваете, но я имею в виду, что там не нужны для этого коррупционные схемы.
Я думаю, что они не должны быть в этом заинтересованы. Да. Здесь исчезает логика.
Да.
Я думаю, что
там
они, да.
Мы можем, Анатолий, сказать, что там человек, если он хочет получить гражданство Российской Федерации, он может обратиться в соответствующее там консульство, наверное. Или какую-то другую
Я думаю, что я отвечу на этот вопрос несколько иначе.
Да.
Во-первых, значит, когда возникла волна...
И там не может быть консульства, да, вообще, по идее?
Нет, но когда возникла волна, в общем-то, этнических притеснений грузин, в некоторых грузинских ресторанах, когда появились определенные люди, наделенные определенными полномочиями, они начали, в общем-то, проверять, когда есть цель проверить, всегда можно найти что и выявить, да? И в результате многие грузины были вынуждены уехать. Но там же работало много абхазцев. И они поневоле оказались, в общем-то, тоже к этой ситуации причастны, и их тоже решили заодно вместе с грузинами, в общем-то, вывести с территории Москвы. И сказали эти люди, что «а кто вас разберет?» Вот в чем была философия на самом деле допущенных ошибок. Кто вас разберет? Так что те абхазцы, безусловно, уезжали из Москвы, абсолютно не понимая, как это,
что
с, ними произошло, как
да.
это с ними произошло. С другой стороны, человек по фамилии Козлов, который имел просто в своей жизни одно неудобство. Он родился в Тбилиси в 1956 году, решил приобрести заграничный паспорт и поехать к своему сыну. Это был довольно пожилой человек, ну, не молодой совсем уж человек. Человек, в принципе, да, как бы, и он для себя совершенно изумительно обнаружил, что ему отказали в праве на получение заграничного паспорта по той простой причине, что он когда-то родился в Тбилиси. Хотя больше с Грузией он никогда ничего общего не имел.
Ну, я думаю, что мы можем этим печальным парадоксом придется заканчивать программу, к сожалению. Да, ну, хотя много всего остального здесь было сказано.
В этой передаче было много доброго.
Да, да, слава богу. Благодарю. Напомню, что гостем нашей программы был советник посольства Грузии в Российской Федерации Вахтанг Татунаш. Швили вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Спасибо вам, уважаемые слушатели, что были с нами. А по окончании нашей программы «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шары, президент России и Белоруссии на переговорах в Москве. Как решится судьба несуществующего союзного государства? Власти Карелии обещают в кратчайшие сроки завершить расследование событий в Кандапоге. Чем по-прежнему недовольны жители города? Южная Осетия накануне референдума. Какой же смысл голосования, ждать которого никто не признает?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.